Мы прочтем из Евангелия от Луки, с 9 главы, начиная с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним». И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда же был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили все дни о том, что видели. Одно из значительных событий в жизни и земном служении Иисуса Христа, когда его служение подходило уже к концу. Три евангелиста подробно описывают это событие, а евангелист Иоанн также упоминает о нем вкратце в первой главе Евангелия от Иоанна, 14 стих, где Иоанн говорит о том, что «Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины». И затем он говорит: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Что есть эти слова, есть указание на события, о котором мы прочитали, события преображения Иисуса Христа. И это событие имело значение – значение, во-первых, для Иисуса Христа, для некоторых из учеников, которые были вместе с Иисусом на этой горе, и оно также говорит сегодня что-то для нас. За несколько дней до этого события Иисус Христос стал готовить учеников к пониманию его миссии и задачи на земле. Они находились в Кесарии, и, общаясь с учениками, Иисус задал им вопрос: «За кого вы почитаете Меня?» Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это выражение в богословии его считают как первое исповедание веры. В Евангелии мы еще находим исповедание веры, которое было с уст одного из учеников Иисуса Христа, Фомы, после воскресения его: «Господь мой и Бог мой». И далее, в первом столетии, в первое столетие в церкви была вот такая во время крещения форма исповедания, кто есть Бог Отец, кто есть Иисус Христос, кто есть Дух Святой. И эта формула, она получила название крещальной формулы, то есть того исповедания, которое необходимо было произнести перед принятием крещения. Затем она развилась в довольно больший объем, и символ веры стал, апостольский символ веры стал складываться с этой формулой. Но вот тогда, когда Петр произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого», это было первое исповедание веры, произнесенное тогда. И далее, когда мы читаем 16 главу Евангелия от Матфея, то находим, что с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. С того времени, то есть начался новый этап в учении и в служении Иисуса Христа, когда Он стал объяснять свою миссию и цель своей миссии ученикам. И Он трижды говорил и объяснял это ученикам, но они не могли понять еще в то время этого. Затем Иисус Христос сказал о требованиях к своим последователям. И вот мы здесь, если бы мы читали выше, в этой 9 главе Евангелия от Луки с 23 стиха, то здесь находится вот то, что Христос сказал о требованиях к своим последователям. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». И возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». То есть последователю Иисуса Христа необходимо прежде всего отвергнуть свою волю и подчинить волю свою воле Бога. И также здесь говорится о кресте, то есть о готовности отдать все, даже жизнь свою за Христа. И Христос говорит о душе человека как высшей ценности. И слово «душа» на страницах Священного Писания в двух значениях используется. Во-первых, это духовная сущность наша, которая вместе с физическим телом нашим составляет нас, человека. А во-вторых, под словом «душа» иногда просто понимается жизнь, которая есть в человеке. И вот эти стихи, 24 стих, можно истолковать таким образом, что тот, кто жизнь старается сберечь, он потеряет ее. Но тот, кто потеряет жизнь ради Христа, тот обретет ее, обретет вечность и как воздаяние. И далее Иисус Христос говорит о воздаянии, воздаянии тем, кто верен Ему. В Евангелии от Матфея мы читаем в 17 главе, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». И свидетельство об этом будет явлено сейчас, потому что Христос далее сказал, «Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Не только в пришествии Его, но и сейчас, скоро, вот буквально через несколько дней они увидят. Он сказал так. И вот в исполнении своих слов, чтобы показать ученикам то, что ожидает их и тех, кто верен Богу, Он взял трех учеников – Петра, Иоанна и Иакова. Он проповедовал во время своего земного служения о Царстве Божьем, каким оно будет, должно быть, что оно собой представляет. И вот сейчас он показывает, какое оно будет в будущем. Через шесть дней мы читаем в двух Евангелиях, у Матфея и у Марка. Здесь в Евангелии от Луки сказано «через восемь дней». То есть здесь евангелист Лука использует еврейский счет времени. Он прибавляет и день, когда Христос говорил о том, что они увидят, и день, когда это произошло. И таким образом в Священном Писании нет противоречий, только используются разные подходы человеческого подсчета дней. И вот он возвел на гору их, и на горе произошли события. Четыре главных момента мы можем отметить, четыре свидетельства. Во-первых, он молился, он беседовал с Отцом Небесным перед тем, как идти на страдания. Он был в единении со Святой Троицей, и вид его преобразился в небесный вид. Отражение неба, оно сошло как бы на землю. И второе событие – это явление двух праведников Ветхого Завета – Моисея и Ильи. И мы прочитали 31 стих этой 9 главы Евангелия от Луки. «Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Только евангелист Лука подробно говорит, о чем была речь, об исходе его. Слово «исход» значило в Ветхом Завете тот момент, то событие, когда было отправление народа израильского из земли египетской в неизвестный путь пустыни. который в конечном счете должен был привести этот народ в землю обетованную. И вот подобное предстояло Иисусу. С верой в Бога он собирался отправиться в путешествие в Иерусалим, где ждала его крестная смерть, а затем слава. И если говорить о его вот полном пути, то, во-первых, это был путь в Иерусалим, затем крест, то есть распятие и смерть его, и погребение, затем славное воскресение его, вознесение на небеса, сошествие Духа Святого на церковь. И нужно заметить, что этот путь был благо для наших душ. Если вернуться снова к тому, что мы прочитали в 9 главе Евангелия от Луки, и сказать о тех, кто явились и беседовали с Иисусом, это Моисей и Илья. Они в мировоззрении иудеев того времени были, можно сказать, символами. Моисей, с одной стороны, это был великий законодатель. Не сам он дал закон, но он был посредник, когда Бог давал закон ветхозаветнему народу Божию. И в то же самое время Илья был великий из пророков. Он не написал ни одной книги, но в нем голос Бога говорил к людям с особой силой. Он совершал чудеса в народе, чтобы обратить их снова к исполнению закона Божия. И вот эти два человека были как бы две вершины в истории израильского народа, в истории ветхозаветнего народа Божия. И в их лице встала как бы вся история Ветхого Завета, и она указала для Иисуса Христа его путь. Величайшие из законодателей и величайшие из пророков признали в Иисусе того, о ком они мечтали, приход которого они предсказывали. И таким образом к Иисусу, который собирался отправиться в свое последнее путешествие в Иерусалим, пришли величайшие представители израильской истории для беседы с ним о его исходе, о том, как он должен это совершить и что должен совершить. И еще один момент, одно событие, которое было на горе, это ученики Иисуса Христа. Некоторые толкователи Священного Писания высказывают предположение, что это происходило ночью, и ученики поэтому уснули, подобно тому, как они некогда уснули в Гефсиманском саду перед тем, как Иисуса Христа взяли там. И еще высказывается предположение, почему ночью, потому что его явление в блеске славы должно было быть более величественным в это время. Но в какое бы время дня это ни было, здесь пишется о реакции учеников, о их желании. Петр, несомненно, и другие ученики хотели подольше остаться в этом общении на горе. Они хотели продлить вот этот великий момент и не хотели возвращаться к обыденным будничным делам. А было желание остаться, может быть, даже и навсегда в сиянии вот этой славы. И Петр, когда предложил Иисусу Христу сделать три кущи для Иисуса, для Моисея, для Ильи, он даже не побеспокоился о себе и о других учениках. Главное, чтобы вот они остались в этом общении на какое-то время. И есть такое выражение, что гора Преображения, она всегда приятнее, чем каждодневное служение или крестный путь. Но гора Преображения дана нам только для того, чтобы придать нам силу в ежедневном служении и способность идти крестным путем. Момент славы существует не ради самоцели, а для того, чтобы наша повседневная жизнь приобрела силу. И четвертое событие, которое мы видим, произошло на горе Преображения, это облако и голос самого Бога. Как когда-то во время его крещения, крещения Иисуса в Иордане, так и тогда прозвучал голос Бога. И он был обращен и к ученикам, и он обращен и к нам. Слушать самого Бога, принимая Его и Его Слово, и все, чем Он наставляет через Дух Святой нас сейчас. Все эти события, они учили чему-то учеников, они говорят что-то и нам. И в чем значение события преображения Господня? Это никоим образом не связано с употреблением в пищу фруктов или какими-то периодами, когда что-то можно или чего-то нельзя делать. Может, не лишнее напомнить сейчас, когда возникают различные человеческие учения о том, что написано в послании Галатам, 4 глава, с 10 стиха читаем. «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь, — пишет апостол Павел, — боюсь за вас, не напрасно ли я трудился в вас?» Не на этом христианство акцентирует свое внимание. И еще апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, 4 главе, пишет, против, третий стих, против запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Вот эти все стихи, они учат нас тому, чтобы мы не обращали внимания на различные мнения и учения человеческие. Но вот значение преображения Господне, во-первых, для самого Иисуса Христа, это было подтверждение правильности Его пути, пути на Голгофу, пути для спасения человечества. Во-вторых, для учеников это было утверждение их в вере, кто Он есть, и также показать будущую славу в Царстве Небесном. И в-третьих, для нас сегодня, как вспоминающих это событие, вновь видеть, кто есть Иисус Христос, и утвердиться в нашей вере. Из записанных событий и свидетельств мы познаем о великой славе Его и что ожидает нас, кто будет с Ним в Его славе. И это призыв для нас и сегодня идти этим путем, чтобы прийти в славу Его, о которой читаем в день преображения. Да поможет Он нам в этом. Ему слава. Аминь.